говорит Радио Свобода. Время гостей. Программа Радио Свобода. У микрофона Виталий Портник. Премьер-министр Украины Виктор Янукович побывал в российской столице и уже сейчас может сказать, что его переговоры с российским коллегой Михаилом Фродковым по наиболее принципиальным вопросам российско-украинского энергетического сотрудничества завершились безрезультатно. О том, почему так проходит российско-украинский диалог, кто бы ни оказывался во главе украинского правительства, о том, как он может развиваться, о том, как относятся различные политические силы Украины к этому диалогу и о самой политической ситуации в этой стране, в Киевском бюро нашего радио, мы беседуем с депутатом Верховного Верховной Рады Украины, политолога Владимира Полохова. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Виктор Янукович свой визит в Москву, можно сказать, сделал одним из ударных таких вот моментов своей внешнеполитической стратегии. Сразу после приезда в Брюссель, и многие наблюдатели и здесь, в Киеве, и в российской столице считали, что договориться Виктору Януковичу с Михаилом Фродковым будет проще, чем Юлии Тимошенко или Юрию Ехонорову. Но сейчас мы уже можем сказать, что переговорный процесс отнюдь непростой. Так вот, может ли этот визит стать доказательством того, что российско-украинские отношения вообще-то не так просто развиваться, несмотря на политические силы и персонали?
Ну, во-первых, здесь есть несколько составляющих, и прежде всего, и главное, что Россия сама еще не выработала достаточно четкую внешнеполитическую и даже внешнеэкономическую доктрину в отношении Украины, вне зависимости от того, какая создана коалиция и кто сегодня при власти, ориентированная на близкое сотрудничество, причем с попыткой или с желанием даже как-то пожертвовать частью национальных интересов так называемой антикризовой коалиции, либо какой-либо другой политической силой в Украине. Это означает, что сегодня, когда мы говорим о внешней доктрине России, то она остается по своим направлениям прежней, но место Украины сегодня еще определяется. И я думаю, что не Фродкова, а именно окружение, более близкое окружение Путина, и сам Путин сегодня вырабатывает и стратегию, и тактику по отношению к новой власти, к Украине. Еще, я думаю, точки над «и» не поставлены. А с другой стороны, те обещания, которые мы слышали от партии регионов, а также от коммунистов и от социалистов, именно они сегодня образуют власть в Украине, обещания относительно каких-то особых преференций со стороны России, преференции, которые базировались бы на близости позиций этих политических сил своими партнерами в России, я имею в виду и про партии регионов, которые имеют договор о сотрудничестве с Российским Единством, или, скажем, социалистов, которые имеют с Родиной, и коммунисты с коммунистами. Я думаю, что сегодня эти заявления были в расчете лишь на электорат восточных и южных регионов. А в действительности, есть более глубокие интересы России, и они предполагают, естественно, усиление своего влияния в Украине. Но механизмы этого влияния не предполагают вот каких-то явных уступок правительства Януковича.
Ну вот тогда возникает вопрос, на чем же может базироваться это влияние России, если не будет никаких явных уступок, на которые рассчитывает, очевидно, нынешнее украинское правительство, то как оно будет строить собственную экономическую политику, как будет решать вопрос?
Понимаете, вот есть такой парадоксальный сюжет, на который обратили внимание и украинские, и зарубежные аналитики. Между Фродковым и Януковичем практически беседа закончилась ничем. Это были определенные декларации, определенные намерения. И как бы остаются отложенными сложные вопросы. И в частности, идет речь об энергетической безопасности Украины и о зависимости, старой зависимости Украины от энергопоставок со стороны России. Но как это будет происходить и что подразумевают обе стороны? Будет ли это, скажем, приближение друг к другу с помощью именно этого инструмента? Сегодня трудно сказать. Но, как вы знаете, что один из главных финансистов, собственно, наиболее влиятельных лиц в партии регионов, Ринат Ахметов, уже получил определенные преференции. То есть, как корпорация, нашла более быстрый общий язык с российской стороной.
То есть одна корпорация нашла общий язык с другой корпорацией.
С другой корпорацией. И это очень любопытно, потому что, понятно, без политического решения, включая Путина, такой общий язык не был бы найден. Это любопытный феномен. Это как бы был сигнал со стороны России, я могу расценивать сигнал, что Россия готова идти на те или иные уступки, на те или иные преференции, в частности, поставок газа, именно тем, скажем, компаниям или тому крупному бизнесу в Украине, который с самого начала настроен на односторонние отношения только с российским бизнесом, с российской стороной. Иначе говоря, на частном уровне, на корпоративном уровне невиданный успех, потому что за последние 10 лет трудно найти какой-то прецедент в украинско-российских отношениях в этом смысле. А на вот государственном уровне, когда, казалось бы, должны учитываться национальные интересы в широком смысле, здесь мы не видим никаких сдвигов.
Ну, может быть, это не феномен, может быть, это суть вообще существования постсоветского общества. Корпорации легко находят язык друг с другом. Вот бизнес ничего личного, как говорят, да? А государственные интересы, они оказываются отличными даже в том случае, если представители тех самых договаривающихся корпораций находятся у власти.
Нет, но здесь определенный сигнал со стороны России. Это нашла поддержку как раз та корпорация, которая является финансовым стержнем партии регионов. Это, во-первых. А во-вторых, не с одного Ахметова состоит корпоративное устройство Украины. И, конечно, самый богатый человек, и это очень влиятельный человек. Но вот такие точечная такая поддержка, она является символической, и, по-видимому, как тактика будет применяться Москвой, Кремлем и в дальнейшем.
Вы знаете, каждый украинский политик, который вот на недавних выборах баллотировался, считал, что он сможет произвести некий там революционный поворот в отношениях с Россией при той или иной тактике. Но вот этот визит Виктора Януковича, он показывает, что по большому счету революции никто не может совершить. Юлия Тимошенко имела свое представление мира развития отношений с Россией. У меня есть все-таки, может, это нельзя так говорить, Юлия Тимошенко сегодня не премьер-министр, нет оранжевой коалиции, но мне кажется, что если бы Юлия Тимошенко сегодня была бы в Москве и встречалась бы с Михаилом Франковым, вот мы читали бы ровно те же самые информационные сообщения о том, что не смогли договориться, но только были бы другие фамилии.
Не факт. Ну, трудно говорить о том, экстраполировать какие-то вещи, которые не состоялись. Но во всяком случае...
Ну, я поэтому сразу извинился за некорректность.
Да, во всяком случае, да. Если внимательно проанализировать высказывания серьезных российских аналитиков, которая понимает, что энергетика – это, в общем-то, хотя и грубое, но может быть и эффективным оружием в отношениях стран, многих с Россией на постсоветском пространстве, в Украине в частности, то, во всяком случае, оценки Юлии Тимошенко как премьер-министра, хочу сказать, что она была всего только полгода, и, кроме того, президент сознательно, скажем так, сам занимался внешнеэкономическими отношениями, а не Юлия Тимошенко. Но ее считали с ней как серьезным противником, серьезным оппонентом и серьезным партнером. Я не встречал какого-то снисходительного такого отношения к Юлии Тимошенко как премьер-министра, которая способна была решать на переговорном уровне, на уровне энергетического диалога, если хотите, эти двух сторон, вопросы между Украиной и Россией. А вот с точки зрения представителя Януковича, я бы сказал так, было больше таких скептических высказываний в серьезной российской аналитической прессе относительно того, что политическое убеждение – это вовсе не эквивалент определенным преференциям со стороны России. Россия считается только сильным партнером, сильной позицией. И это вполне понятно было сразу после начала 2006 года. Это было понятно по реакции Европы, Европейского Союза. И это было понятно по тем саммитам, последним саммитам, в частности, идет речь о восьмерке. А со слабым противником, который просит, который апеллирует, который хочет закрыть какие-то временные дыры, а именно этим пока занимает временные дыры, или, скажем, решить какие-то внутренние вопросы, именно сейчас, именно сегодня, Россия обходится соответствующим образом. Как это было, в частности, как Россия буквально издевалась? Я имею в виду официально Россия, пусть не вся, но значительной части, над господами Ивченко и Плачковым, где считали их вообще непрофессионалами, то таких уничижительных оценок, которые я слышал, читал от российских политиков, российских экспертов по отношению и к Плачкову, и к Ивченко, и к Кихонору, мне трудно...
Ну, простите, господин Ивченко приезжал в Москву на переговоры с переводчиком, да? Понятно, что для руководителя «Газпрома», такой крупной корпорации, барина, серьезного там предпринимателя, политика, да, как и у себя, может, каждый руководитель этой компании считать, все-таки она одно из первых по капитализации в мире, да, вот такой вот приезд с переводчиком, это жест. Не просто, не, да, вопрос там, при того, что господин Ивченко придерживается государства.
Дело даже
это просто одна иллюстрация, да, одна иллюстрация атмосферы.
Да, потому что в действительности политические проблемы энергетического сотрудничества сегодня, они, я бы сказал, чрезвычайно сложны. И, собственно, за пределами энергетического диалога обоих сторон нет взаимного доверия. Вот сегодня, я бы сказал, существует кризис доверия. И это кризис доверия накапливался последние полтора-два года. Я не хочу сказать, что был бы прорыв, какой-то абсолютный прорыв со стороны Юлии Тимошенко, которая, подчеркиваю, была всего полгода премьер-министром. Но, во всяком случае, у нее было довольно четко артикулированное предложение, альтернативное предложение. И ее акцент на международное право, на уважение сторон, на том, что в энергетическом диалоге должно быть меньше политики и меньше того, что мы называем гегемонизмом на постсоветском пространстве, это по достоинству оценивалось российской стороной.
Я должен сказать, что отношение к Виктору Януковичу тоже меняется в последние, я бы сказал, даже дни. Вот я процитирую высказывание Алексея Макаркина, российского политолога, что в России ясно понимают прозападную направленность Януковича, и Россию это не может устраивать. А про западное направленность что? В том, что премьер в Брюсселе говорил о том, что не может быть таможенного союза Украины и России. Нет таможенного союза, нет экономического пространства. Запад активно общается с Януковичем, такая ситуация не на руку России. Никаких уступок, безответных жестов со стороны Украины Янукович не получит. Вот четкая позиция, да, в данном случае показывающая то, что российская политическая элита регистрирует каждое высказывание украинского премьера, и брюссельское высказывание Палата, и брюссельское высказывание по таможенному союзу.
Ну, вы знаете, это явное преувеличение. Явное преувеличение, если мы говорим о Викторе Януковиче и его каких-то евроинтеграционных усилиях или евроинтеграционной философии. Мне кажется, что премьер-министр еще не совсем разобрался, что такое евроинтеграция. Может быть, не хочу обижать премьер-министра, он еще не знает, что такое Копенгагенские критерии, или, во всяком случае, что такое риторика евроинтеграционная, а что такое реальное содержание. Реальное содержание евроинтеграции в условиях, когда сам Европейский Союз находится довольно в сложном положении после принятия новых членов. Поэтому высказывания Виктора Януковича сегодня в Брюсселе, они во многом и противоречивы. Кстати, как и высказывания в Польше, где он отвечал на вопросы журналистов и выступил на 16-м экономическом форуме в Кренице. И если вот внимательно посмотреть контекст этих высказываний, сами высказывания, то пока здесь больше заметна какая-то рецидив какой-то многовекторности, который был свойственный режиму Кучмы, чем какая-то четкая философия и четкая внешнеполитическая парадигма. А кроме того, я хочу сказать, что сегодня Россия гораздо больше озабочена и обеспокоена своим будущим отношением с Европейским Союзом и западным сообществом, чем с Украиной. И я бы сказал, вот это высокомерие российское проявляется ко всему украинскому. Ко всему украинскому я не имею в виду культуру, а к украинскому с точки зрения...
Политического мышления.
С точки зрения политического мышления. И вряд ли в Москве там внимательно следят и анализируют, что сказал в Брюсселе первый, второй раз, как чьих как повернулся и с кем разговаривал.
Вы знаете, в России могут просто считать так, вот, допустим, что Янукович не является человеком, приверженным там НАТО или евроинтеграции. Да, но это, как говорится, хорошо, но недостаточно. То, что он не является человеком, приверженным интеграции с Россией, тоже уже становится для многих в России очевидным и может вызывать такое раздражение, потому что человек, который не хочет интегрироваться с Западом, может быть интересен только тогда, когда он хочет интегрироваться с Россией в некие интеграционные объединения, которые инициированы Москвой. Но тоже евразийское экономическое пространство, оно фактически уже сейчас не очень рассматривается, но есть евразийское экономическое сообщество, которое приглашает Украину, в которое Украина явно не стремится пойти.
Но я снова хотел бы повторить свою мысль или концепт, который обсуждается сегодня в аналитических кругах, в серьезных аналитических кругах, как в Украине, так и в зарубежных, что сегодня, я думаю, отношения Украины и России в сфере энергетики, в общем-то, это лишь контекст российско-европейских отношений, российско-западных отношений.
И, допустим, тогда и отношения России и Польши, и все это тоже вот такая вот составляющая.
Да, и вот если, скажем, раньше еще, как бы Украина могла в период Кучмы маневрировать и допускать себе различия в векторах. Это многовекторность.
То есть вы хотите, что Украина перестала быть самостоятельным игроком для России, так как когда-то ее перестали стать целой Балтией или Центральной Европой?
То сегодня уже совершенно иная геополитическая ситуация. То есть просто сказать, что вот Россия там имеет план экономической и политической экспансии, такой циничной в Украине, грубой, как это было до 2004 года. А с другой стороны, вот рассматривает в Украине только две силы, то есть пророссийские, там поддержка Януковича, как это было на выборах, и не поддержка других сил.
На президентских
выборах. Да, сегодня я снова-таки хочу сказать, что в российской стороне есть различные точки зрения. Есть и приверженцы такого явного постсоветского гегемонизма, есть приверженцы экономического прагматизма, но все более и более, особенно после того, как отношения между Украиной и Россией в конце 2005-го, начале 2006 года начали рассматриваться в Европе как угроза европейской энергетической безопасности. И после того, когда диверсификация стала ключевым словом или ключевым принципом вообще в дискурсе европейской стороны, Россия вряд ли посмеет себе так вот действовать, как она действовала в 2004 году. Это с одной стороны. А с другой стороны, мы когда говорим, Виктор Янукович, премьер-министр, сказал и так далее, конечно, он претендует, он премьер-министр, претендует на важную роль. Но уже первые вот недели его правления как премьер-министра, в условиях, когда, по сути, он становится основным экономическим и политическим актором, то есть влияет больше на принятие решений, чем Ющенко, это очевидно, и не только в силу конституционной реформы, а в силу абсолютной пассивности и слабости самого президента, который сам как бы дает в аренду свои полномочия, как бы в аренду Виктору Януковичу. Янукович сам является заложником, или, скажем так, он вынужден считаться и с состоянием украинской экономики, и вынужден считаться с другими политическими силами. И даже обсуждение вот, бюджета вчерашнее и сегодняшнее в парламенте показало, что партия регионов хоть и пытается монополизировать экономическое и политическое пространство, но эта попытка будет далеко не такой простой. Иначе говоря, к Януковичу в России существует, мне кажется, сегодня недоверие, или, скажем так, не существует полного доверия как уверенному премьер-министру, как единственной ключевой фигуры, как человеку, представляющему всю страну. Я бы сказал, что в этом смысле создание той новой коалиции, это в отношениях с Россией, может быть, под привлечением сказать, что первая победа Януковича, но во всяком случае такая победа не воспринимается как полная и окончательная в России. И мы еще трудно предположить, как будет дальше функционировать это правительство. Россия присматривается. А способен ли Янукович быть сегодня, войдя второй раз в эту реку, в Днепр или какую-либо другую, способен ли он быть эффективным не просто премьер-министром, а руководителем страны? Пока что, на мой взгляд, Янукович не тянет во всяком случае...
Ну, то есть, то, что хотите сказать, что, вы, что Россия хочет, чтобы он был руководителем ЦИ, а потом уже будет с ним договариваться.
Будет смотреть, да? И присматриваться к Януковичу. А не воспринимает его безоговорочного, как безоговорочного, безусловно, лидера Украины.
Но тут есть противоречие, потому что если она не будет ему содействовать, не будет с ним договариваться, то он не сможет стать полноценным руководителем страны, потому что тот багаж, который у него есть в глазах избирателей, это именно возможность наладить диалог с Москвой.
Да, пока Россия...
Наладить диалог с Западом может кто угодно, и Ющенко, и Тимошенко, любой политик.
Пока Россия содействует отдельным корпорациям, а именно, вот в данном случае, это, я считаю, если хотите, ну, такое беспрецедентное игнорирование общенациональных экономических интересов Украины, когда один человек, один собственник, а один клан получает преференции от России. Это нонсенс с точки зрения перспектив для нормальных отношений, включая энергетическую сферу между двумя странами.
А это может быть удачное бизнес-решение, такое же, как Росрукэнерг. Это же в этом же логике.
Но за счет...
Появляется, да, да, появляется новая частная корпорация, если, одна, другая.
Если не за счет других.
Да.
Вы знаете, как-то удивительным образом совпала вот такая преференция внешняя Ахметову и вот преференции внутренние. Я имею в виду бюджет, который предложил Азаров. И если вы заметили, то его обсуждение вызвало не меньшую критику со стороны своих, то есть и представителей социалистов, и коммунистов, и даже партии регионов. И только коалиционная дисциплина, мне кажется, была тем фактором, которая дала возможность рассматривать его в парламенте. Если бы не коалиционная дисциплина, этот проект бюджета вообще бы не дорабатывался бы сегодня правительством Януковича. И вот когда мы видим явный перекос сегодня, ведь государство должно, любое государство заниматься перераспределением доходов и планированием перераспределением доходов. Когда мы видим явный перекос в пользу одних, одного или нескольких, то это явно, конечно, идет вразрез с национальными интересами. Это означает, что правительство Виктора Януковича пока еще как-то не очень думает о стратегических интересах страны в целом. Если раньше обвиняли Ющенко, оранжевую команду в отсутствии стратегии, то мне сегодня, анализируя вот эти факты по полуторамесячному управлению этого правительства, трудно определить, а в чем же состоит стратегия сегодня этого правительства.
Вот, собственно, об этом сможем поговорить во второй части нашей программы с депутатом Верховной Рады Украины, политологом Владимиром Полохало. Напомню, что мы вернемся в эфир сразу после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода и побеседуем о актуальных проблемах российско-украинских взаимоотношений и о том, что происходит, собственно, в самой украинской политической жизни в эти дни. Когда вот премьер-министр Украины посетил и Брюссель, и Москву в одном пакете. А сегодня в 22 часа по московскому времени в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущая Ирина Лагунина предложит вам такие темы. Споры о расширении шенгенской визовой зоны. Грузия-Лата. Интенсивный диалог. Интервью с грузинским министром по вопросам интеграции Георгием Барабидзе. Масштабное загрязнение побережья национального парка в Калининградской области. Экологи бьют тревогу. Эти и другие темы в 22 часа состояли в 2 часа ночи и в 10 утра в субботу. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. Госдума России приняла постановление об амнистии боевикам на Северном Кавказе и в первом чтении проект государственного бюджета на будущий год. В Хабаровске в ночь на пятницу совершено нападение на синагогу. В здании выбиты стекла, пострадавших нет. В Москве прошли переговоры премьер-министров России и Украины Михаила Фродкова и Виктора Януковича. О цене на газ для украинских потребителей договориться пока не удалось, переговоры будут продолжены, сообщил Янукович. Движение «Хамас» не намерено входить в палестинское правительство национального единства, если ему придется признать государство Израиль, заявил ближайший помощник премьера палестинской автономии Исмаила Хании. Президент США Джордж Буш заявил, что впервые узнал из сегодняшних газет о том, что США 5 лет назад угрожали Пакистану бомбардировками, если Исламабад не примет самого активного участия в преследовании террористов. «Хизбаллах никогда не сложит оружие», заявил лидер группировки шейх Хасан Насралла. Выступая на митинге своих сторонников в Бейруте, лидер «Хизбаллах» заявил, что правительство Ливана слишком слабо и не в состоянии защитить страну от израильской угрозы. Грубейшие нарушения прав человека в американской военной тюрьме Гуантанамо и иракской тюрьме Абу-Грейб нанесли серьезный ущерб авторитету США, считает высокопоставленный представитель Евросоюза. Военный переворот в Таиланде получил монаршее благословение. В армейской штаб-квартире в Бангкоке был торжественно зачитан декрет короля. На юге Афганистана жертвами теракта стали 19 человек. В Кандагаре боевики подорвали автобус, перевозивший строительных рабочих. Европейский Союз призывает индонезийские власти незамедлительно ввести запрет на смертную казнь.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников, наш гость в киевской студии, депутат Верховной Рады Украины, политолог Владимир Полохало. И мы беседуем о актуальных проблемах российско-украинских отношений и украинской политической реальности. Должен вам сказать, что та картина, которую вы нарисовали в первой части программы, и которая, я надеюсь, присоединятся ко всей, которая присоединятся наши радиослушатели, по телефону прямого эфира 8 800 222 12. Ждем ваших звонков. Это картина корпоративного государства. Многие наблюдатели часто говорят о России как о корпоративном государстве. Но ведь на Украине были события 2004 года, Майдан, выборы парламентские, попытки формирования оранжевой коалиции. Все это события, которые все же могут считаться, ну, не столько корпоративными, сколько политическими. Почему же в результате такой длительной политической борьбы вновь возникает этот корпоративный монстр?
Я думаю, что, в общем-то, борьба не прекращалась, и каких-то явных успехов с точки зрения демократизации экономической жизни, в том числе внешнеэкономической, отношений Украины, не произошло. Да, была попытка при правительстве Юлии Тимошенко, была попытка, и если судить по наполнениям бюджета, апрель, май, июнь 2005 года, попытка отделить бизнес от власти. Это основной лозунг Ющенко, с которым он шел на выборы. Но в действительности мы знаем, что как бы в реальной политике этого не происходило. И, собственно, сама ставка представителя Юлии Тимошенко, это была ставка Виктора Ющенко как раз на сближение бизнеса и власти. Я бы сказал, что при Ющенко, вот начиная с сентября 2005 года, происходила как бы подготовка почвы и условий, экономических условий, не только что увенчалось известным меморандумом, подписанным Ющенко и Януковичем, а это практически был союз, стратегический союз двух политических сил нашей Украины и партии регионов, конец сентября, 22 сентября 2005 года. Но, собственно, и разговоры о широкой коалиции, которые больше исходили от нашей Украины, уже в январе, в феврале 2006 года, ну, предполагали, ясно показывали, что такие условия были подготовлены. И в этом смысле был очень логичным союз бизнеса нашей Украины и партии регионов. Я бы сказал так, что в реальной политической жизни, когда мы говорим о тех или иных политических акторах, а они как раз, эти политические акторы, основные, ключевые, были основные экономические акторы, а вот такая коалиция, это и было, результат развития страны после оранжевой революции, за исключением шести месяцев, когда правительство возглавляла Юлия Тимошенко. Все было подготовлено к этому. И знаете, даже сам вот универсал и все эти разговоры уже в июле-августе, это были позиции близких, я не говорю идеологически,
близких людей,
по пониманию роли бизнеса в политике, в политической жизни страны, как наших украинцев, так и партии регионов. Яхонуровый не скрывал, говорит, что 99% у нас близкие позиции. Но близкие позиции как раз в понимании того, какую роль должен крупный бизнес играть в государстве. И эта роль, конечно, несоизмерима по своим масштабам, то есть насколько большими, с ролью всех остальных слоев, среднего класса, там, наемных работников, среднего бизнеса и так далее.
Ну, ничего удивительного. Мы, когда с вами были как раз в Польше на этом экономическом форуме, да, 16-го в Кривице, где выступал господин Лукович, там был рейтинг распространен журналов «Прост», самых богатых людей Центральной и Восточной Европы. Там первая десятка, она российская, но там на 11-м месте уже Ринат Ахметов. И дальше идет много украинских бизнесменов с огромными миллиардными состояниями, сравнимыми с бюджетом страны.
Ну, конечно, да? В Украине шутят, что там Порошенко, Мартыненко, Жванья хотели бы как-то подняться в этом рейтинге. И именно проблема всех сложностей переговорного процесса, вот, например, сегодня, эти уже полгода переговоры идут, и уже приобретает такой комический оттенок между антикризисной, или партией регионов, точнее, а не антикризисной коалицией нашей Украины, они и сегодня ничем не увенчались. Как раз в том, что эти вот акторы в нашей Украине хотели подняться бы выше. А торг идет именно в том, в этой таблице Менделеева, так сказать, корпоративности, кто займет какое место. И поэтому внешнеполитические приоритеты Украины в этом контексте, собственно, не имеют никакого значения. Они не позволяют строить экономические отношения именно на демократической основе.
Ну, то есть, по сути, это бизнес-приоритеты получаются?
Да, бизнес-приоритеты, причем, знаете, это, в общем-то, когда мы говорим о бизнес-приоритетах, в этом тоже ничего плохого. Если бизнес-приоритеты одновременно допускают приоритеты иных социальных слоев населения. А если мы видим сегодня колоссальнейший, ну просто... я бы сказал, беспрецедентный разрыв, растущий разрыв, тенденцию в разрыве доходов небольшой группы людей, скажем, первой там сотни самых, даже первые 50 человек самых богатых, и разрыв, и в доходах всех остального населения, то эта тенденция сегодня не имеет, этот разрыв и масштаб этого разрыва, не имеет сегодня аналогов в Европе, причем в любой стране.
Но зато имеет аналоги с Россией. И другие бывшие советские республики.
И в этом близость. И поэтому, что там скажет Янукович, там, вот, мы вступим в Евросоюз. Конечно, это был такой своеобразный экспортный вариант, чтобы как-то снивелировать негативный резонанс, хотя он и имел дипломатическую такую форму проявления от его от высказывания предыдущего, недельного, когда он сказал о НАТО по существу в том же ключе почти, что и Наталья Ветренко, и это многим в России понравилось, политикам типа Жириновского. Но, в общем-то, то, что он сказал сейчас в Брюсселе, это говорил Кучма многие годы, начиная с 98-го года. То есть, я бы сказал так, что партия регионов уже овладела евроинтеграционной риторикой, или, скажем, эта группировка. Но за этой евроинтеграционной риторикой усиливает такой бизнес корпоративно-олигархическую сущность нынешнего режима. И эта сущность этого режима никак не согласуется с тем, что хотел бы видеть Европейский Союз в нашей стране.
Юрий Викторович из Московской области, послушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Виталий.
Да, я вас слушаю.
Я хотел задать вопрос. Вот почему, когда вот вы ведете передачи из Украины или из московской студии, ну, конечно, интересно, что делается на Украине. Очень интересно. Но почему никогда не присутствует кто-то из оппонентов с России?
Наоборот,
вот интересно. Когда... Ну, вот говорят ваши коллеги с Украины, депутаты, рады.
Обязательно вернусь в Москву и приглашу специалистов по Украине с российской стороны. Они у нас тоже часто бывают.
Специалистов по Украине из России не будет специалистов из Киева.
Вы знаете, я должен сказать, Юрий Викторович, я, наверное, скажу вам самонадеянно, но, к сожалению, как на Украине, очень мало специалистов по России. Тут господин Полохов, как эксперт, мне со мной, наверное, согласится. Так и в России мало специалистов по Украине. Но вот мы в таком мире пока живем. Будем его совместным образом менять.
Ну, я должен сказать, что как раз многие годы и я, и мои коллеги, я как шеф-редактор журнала «Политическая мысль», который был известен в России, пытались вести диалог на официальном уровне с российскими политологами, интеллектуалами. Мы издавали совместный журнал с журналом «Полис», какие-то брошюры, этот диалог продолжался почти 10 лет. Но должен сказать, что, к сожалению, экспертов не слышали, как ни в Украине, так и в России. Я имею в виду неангажированных экспертов. Я не жалею о том, что такой диалог проводился с ведущими российскими политологами и экономистами, но если для отдельных стран существует опасность диктата экспертов, то наоборот, сегодня эксперты, к сожалению, и в России, и в Украине скорее обслуживают те или иные корпоративные интересы. Сегодня того самого Ахметова экспертов намного больше, чем там в ведомстве Ющенко. И я должен сказать, что партия регионов повысила свой уровень, так сказать, интеллектуального обслуживания своих корпоративных, олигархических, а в общем-то не согласующихся с национальными интересами.
Георгий Викторович из Москвы, здравствуйте.
Алло?
Да, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. В этом году мне пришлось на Украине быть, не в Крыму даже, так сказать, не на украинском Крыму, а в самой Украине. Посмотрел, какая там ситуация, и, в общем-то, мне понравилось. Мне кажется, там грядет экономический бум. А вот такой вопрос.
А где вы были, Георгий Ильич?
Алло, да.
Да-да, где вы были именно?
Где я был, Запорожье, Днепропетровская область, побережье Азовского моря. Вот там.
Да-да, задавайте вопрос, пожалуйста.
Вы знаете, вот, я предварю вопрос своим замечанием. Мне кажется, что вот объединение в свое время России и Украины, это было глубочайшей ошибкой. Они могли существовать, дружа, так сказать, семьями и так далее. Вот. А сейчас я думаю, что Украине нужно избавляться от, скажем так, от российского наследия. И вот в связи с этим вопрос. От российского наследия во всех сферах жизни. В связи с этим вопросом, вот существует ли такая мысль или программа такая, дерусификации Украины? Такой провокационный вопрос, но тем не менее.
Да, вопрос такой, я бы сказал, требующий осторожного ответа называется.
Да, но знаете, от какого наследия нужно избавляться? Естественно, что в Украине никто из нормальных людей, а таких большинство, не собирается избавляться от такого наследия, когда мы говорим о Чехове, о Достоевском, о Горьком, о Пушкине и так далее.
Я, ну, здесь в Киеве родилась Алла Ахматова, например, да, тут можно или жил Булгак.
Как сказал, да, Виктор Янукович. И понятно, что я не видел здесь каких-то, ну, таких агрессивных проявлений против российской культуры. Она почитается, и мы... Любой человек может приобрести книгу на русском языке выдающихся российских авторов, как и достижения российской культуры в других сферах. А вот что касается того, как относилась официальная Россия, Кремль, к проявлениям и к интенциям гражданского общества в Украине, особенно во время Оранжевой революции, как она относилась в своих средствах массовой информации, как она относилась с помощью своих политиков, то это вот выразилось в высказывании одного почему-то известного, скажем, вот, политтехнолога Павловского, известного не сколько своими политологическими трудами, а сколько вот такой вот деятельностью, что надо было вот дать революции в морду с помощью России. Так вот, вот такого наследия, вот таких попыток, конечно, Украина будет себя защищать. Я не хотел бы вспоминать все неприятные моменты, связанные, скажем, с Тузлой, с позицией российских политиков, их отношения в Крыму. В общем-то, такое этим летом просто было, не этим летом и весной, это было просто хамское отношение, если иметь в виду уважение к суверенитету и территориальной целостности страны. И понятно, что в Украине различают, что есть разница, скажем, между Жириновским, там, Затулиным и другими политиками. Но у меня возникает вопрос, а сколько таких вот в Украине политиков, которые влияют на принятие решения, как Жириновский и Затулин? И есть ли там критическая масса именно таких политиков? И вот это вот опасно.
А вы считаете, Жириновский и Затулин влияют на принятие решений?
Я думаю, что это делать не, в данном случае даже это воспринимая как определенный показатель, как индикатор. Вот сколько таких, я имею в виду, сколько таких, которые влияют, если критическая масса в российском политическом классе именно таких людей. Ведь понятно, что вот феномен самой Оранжевой революции, и вы часто бываете в Украине, отвечая нашему слушателю, представлял собой именно создание гражданского общества в режиме реального времени прямо у всех на глазах. И вот именно этот феномен испугал, вы знаете, испугал официальную Россию. Официальная Россия проявила себя недемократически по отношению к этому феномену. И понятно, что факт того, что в Украине произошел определенный реванш, ну пусть и в таком плачевном состоянии, как антикризисная коалиция при участии коммунистов, это феномен европейский, что коммунисты при власти, конечно, нельзя было не обратить внимание, как доброжелательно и с удовольствием, я бы сказал, восприняла официальная Россия возвращение Януковича. А вот все меньше и меньше голосов среди украинских политиков, или почти их нет, в поддержку демократии в Украине, поддержки гражданского общества, поддержку демократических политиков. Вот почему такая избирательность? Это означает, наверное, что правы те, я имею в виду российских политологов, и таких, как, скажем, там, Шевцова, Лярябова и другие, и целого ряда других, что в России сегодня усилится именно авторитарная тенденция. Авторитаризм не может быть союзником гражданского общества, не может быть союзником. И понятно, я бы не хотел, чтобы Россия превратилась в такого жандарма авторитаризма на постсоветском пространстве, но уже многие такие черты проявления такого вот жандарма мы уже наблюдаем.
Петр Михайлович из Москвы.
Добрый вечер, господа. Здрасте. Я не понимаю господина Портникова. Вот ваш гость говорит так, и говорит то, как будто в России есть несколько миллионов избирателей и болельщиков госпожи Тимошенко. Какую цель вот такой риторикой он преследует, ну, это для меня за гранью. А по поводу экспорта...
Подождите, значит, почему...
Я не говорил об этом.
По поводу экспорта культур... Ну, заберите своего Павловского вам обратно. Так же, как зачем вы к нам присылали там Хрущева, Брежнева, там, ну и так далее.
Давайте на этом остановимся, хотя бы реабилитируем Никиту Сергеевича Хрущева, который, в общем, родился в России, был послан из России на Украину, а потом уже стал работать в Москве. Это очень опасный стереотип, уважаемый наш слушатель.
Не, я мог бы реплику, понятно.
Можете, хотя я не понимаю, почему эта реплика была адресована мне, потому что вот действительно, господин Павлов, депутат Верховной Рады от блока Юлии Тимошенко.
Ну, да.
Это не тайна.
Ну,
да? Но мы говорили в данном случае совершенно о других вещах. Мы рассчитываем на общую такую ответственность политических деятелей за принятие решений, как во власти, так и в оппозиции.
Не, ну, в данном случае я хотел бы сказать, что какие-то оценки, которые не оценки, а свои суждения, и понимая, что может быть иная точка зрения, я пытался, чтобы они были как-то толерантными, корректными и даже дипломатическими. Хотя я политолог прежде всего, и всю жизнь занимаюсь политологией, в всяком случае, последние 20 лет, и немало написал, в том числе изданное в России, в различных российских журналах. Но должен сказать, что вот если мы дискутируем, я здесь не говорил о Тимошенко, речь шла только в начале.
О правительстве того времени. Но хотел бы сказать слушателю, что задача ведущего в данном случае давать слово гостю, а не выражать собственное. У меня может быть там какая-то симпатия, антипатия. Вот мы никак не можем привыкнуть к стандартам журналистики.
А что касается, вот снова-таки упомяну, понимаете, в чем дело? Вот я хочу сказать как политолог. Вот 10 лет, которые, если вы слушаете с самого начала нашу программу, мы встречались с известными ведущими российскими политологами. Но почему-то последние 4-5 лет последнее. Сюда, скажем так, приезжают не сколько политологи, а сколько политтехнологи. Это совсем другая профессия. И, к сожалению, вот, на мой взгляд, я вспомянул Павловского не потому, как его как личность, а потому, что вот это тот тип политтехнолога, для которого цель оправдывает средства.
Но я бы хотел заступиться за Глеба Олеговича, опять-таки, перед радиослушателем, сказал, что человек имеет полное право на собственный выбор. Господин Павловский гражданин России, он решил работать в России многие годы назад, и, наверное, не наш уважаемый слушатель должен делать за него этот выбор, куда, где ему жить и где ему работать.
Ну, он не стоит того, чтобы дважды...
Как любой человек.
В одной программе, но как пример, как тенденция, вот перерождение, если хотите, какой-то степени современной русской политической мысли, мне было бы печально и жаль, скажем, что политология превратилась в политтехнологию.
Ну, так происходит, к сожалению, и не только, я думаю, не только в России. Важно, конечно, если уже говорить о итогах происходящего, чтобы российско-украинский диалог не стал причиной, я бы сказал, принадлежностью политтехнологии, потому что очень часто многие решения, они принимаются не для того, чтобы нормализовать двусторонние отношения, а для того, чтобы найти понимание, и у российских, и у украинских политиков, для того, чтобы хорошо это было видно по телевизору, для того, чтобы тот или иной политик мог выглядеть по телевизору, условно говоря, как патриот, вот скажем так, да, как патриот в своем понимании этого термина. Ну и тогда, да, конечно, невозможно прийти к согласию.
Да, ну, естественно, но мы говорим сегодня о широком спектре отношений. И для меня, например, как для политолога, но политолога демократической ориентации, знаете, политологи не бывают все-таки...
А политологи должны быть ориентацией?
Не, имеется в виду, что которые все-таки дают предпочтение демократическим ценностям. Но тут я скажу так, я ангажирован демократией и демократическими ценностями, и не хочу это скрывать. И для меня, конечно, очень важно было наблюдать как политолог за процессами в России. И очень печально было видеть, как последние годы то, что называется демократией, стало какой-то виртуальным явлением. Знаете, в стране, где исчезла оппозиция из парламента, в стране, где практически исчезла внепарламентская оппозиция, в стране, где, скажем, респонденты часто боятся отвечать на вопросы, а я часто бываю в России, это совсем уже другая Россия, другая политическая реальность. И не исключено, что Россия не сумеет трансформировать свой, скажем, энергетический потенциал, а именно в этом сегодня сила, именно в долгосрочную стабильность, как страны, на которую надеются потребители энергоресурсов. И поэтому, хотя сегодня вот, Россия осознает свое преимущество с точки зрения углеводов, скажем так, которые она поставляет в Европу, но это не гарантирует России авторитарно, если она окончательно так сформируется, не гарантирует внутреннюю стабильность.
Но тут у вас любой послушатель...
И в этом смысле и Хрущев, и Брежнев, наверное, обрадовались бы тем тенденциям, которые мы наблюдаем России. Мне бы не хотелось, чтобы в Украине эти тенденции укоренили. К сожалению, опасность такой.
Да, вот это вот то, что я хотел спросить. А вот Украина может трансформироваться?
Опасность таких тенденций,
да,
очень большая. Я не исключаю, например, что Виктор Янукович может превратиться в какого-то украинского Брежнева. Ведь посмотрите, те, кто наблюдает за украинским парламентом, это, беспрецедентный момент, когда высказывание, там, афоризм Виктора Януковича в Брюсселе через несколько часов должно было поддерживаться отдельным постановлением в парламенте. Даже при Брежневе не всегда его. Ну, малая земля там была, принимали все и голосовали за малую землю, другие высказывания, но даже в конце жизни Брежнева. А здесь человек высказался по поводу НАТО, и сразу там просто высказывание, и сразу принимаются такие сервильные какие-то верноподанические.
Ну, может, это реакция
члены
на то, что парламент, да, с премьером президентом?
Но если парламент превратить вместо принятия законов, каждый раз украинский парламент будет принимать постановление о поддержке высказывания Януковича, это уже какая-то тень брежневизма здесь будет очевидной. Даже в этой символике. Хотя не символика здесь важна, не символика главная, а все-таки Украина, если в Украине будут укореняться олигархические, скажем, тенденции, да, тогда демократия в Украине будет отложено.
Ну, может быть, тогда управляемая демократия, как известно, олигархическая.
Да. А вот в этом контексте, да, отвечаю на вопрос уже нашего слушателя. Да, действительно, сегодня, например, я бы сказал, впервые за всю политическую историю Украины по советской эпохе была провозглашена в украинском парламенте официально, де юре, де факто провозглашена объединенная оппозиция. И действительно, именно демократическая оппозиция, не коммунистическая, как это было раньше, потому что коммунисты претендовали, это впервые. И я думаю, что как раз вот с блоком Юлии Тимошенко, именно с фактом, феноменом образования объединенной демократической оппозиции и связано демократическое будущее Украины. Если оппозиция будет сильна, если оппозиция сможет, будет поддерживаться гражданским обществом, то, я думаю, тот олигархический курс с признаками и какими-то гримасами брежневизма, это будет только временное историческое недоразумение.
Я правильно понимаю, что при этом оппозиция не обязана приходить к власти, она должна просто эффективно работать как политическая сила?
Да, но если она будет эффективно работать как политическая сила, она непременно придет к власти.
Ну, это логично, да. Но в таком случае, опять-таки, мы вернемся к началу нашей программы, если эта украинская трансформация состоится, а российская... говорили сейчас, может ли состояться, то как эта трансформированная Украина будет договариваться с Россией по энергоносителям?
Вы знаете, я не такой пессимист в отношении перспектив России. И хотя многие сегодня политологи, политтехнологи говорят, что в России, так сказать, авторитаризм уже укрепился и легитимизировался надолго и всерьез, я так не считаю. Посмотрим на новый электоральный цикл российский, который начинается с следующего года. Посмотрим, насколько, как произойдет преемственность власти Путина. И посмотрим, как среагирует российское общество, среагирует на сложные процессы этого нового электорального цикла. И я бы сказал, что в отличие от многих моих зарубежных коллег и даже российских коллег, не только западных коллег, я все же остаюсь оптимистом и не думаю, что Россия позволит укорениться тому, о чем говорил наш слушатель. То есть тем явлением, которое связывается с режимом Хрущева и Брежнева. Поэтому я не желаю ни Брежнева, ни Хрущева, ни авторитаризма, пусть и 21 века, пусть и какому-то новому облику, не желаю дружественной стране, стране, которую я всегда испытываю, и культуре которой испытываю самое лучшее чувство.
Ну, интересно только будет, это уже в заключение, так сказать, будет ли украинское общество с таким же интересом следить за процессом президентских выборов в России, как российская следила за процессом.
Знаю точно, что вмешиваться мы так не будем, как вмешивалась Россия и на выборах президентских, и на выборах парламентских.
Ну, не думаю, что есть такие возможности, как говорится, даже если бы было желание.
Даже если бы были такие возможности, я думаю, что мы бы не вмешивались.
Спасибо. Напомню, что мы беседовали с нашим гостем, депутатом Верховной Рады Украины, политологом Владимиром Полохало, о том, как развивается российско-украинский диалог сегодня, о том, каковы его перспективы после приезда Виктора Януковича в Москву и какой перспективы вообще украинского политического развития. В заключение еще несколько слов буквально. Во-первых, сегодня 15 лет Московскому бюро «Радио Свобода» празднуется. Поздравляем отсюда из Киева наших коллег, желаем их больших успехов в дальнейшей их работе. Я думаю, что могут наши слушатели, которые как раз через Московское бюро, в том числе с нами всегда связываются, присоединиться к этим нашим поздравлениям. Еще одно поздравление. Сейчас, как раз пока мы здесь были в эфире, наступил Новый год по иудейскому календарю. Нашим слушателям, которые празднуют этот день, этот праздник, их близким и друзьям, всего самого наилучшего, счастливого Нового года, дорогие друзья. Шанатова. И сейчас, после нашей программы, в программе «Время свободы. Итоги дня» подведет Андрей Шароградский. Темы выпуска. Кто сможет воспользоваться амнистией, объявленной для совершивших преступлений в период контртеррористической операции на Северном Кавказе? Почему Россия и Украина не могут договориться о ценах на российский природный газ? И как в Америке реагируют на оскорбления, которыми Уго Чавес осыпает Джорджа Буша?
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9565 и 15130.